Скованная одним протестом, насколько далеко грузинская мечта может позволить себе зайти по тому пути, на который она постепенно сворачивала после начала войны в Украине и будто бы окончательно свернула теперь, после приостановки евроинтеграции. Какую степень репрессивности при подавлении протестов она может допустить с учетом своей внешнеполитической и экономической уязвимости? Другими словами, есть ли у грузинской власти красная черта, которую она не может перейти в отношениях с Западом и, стало быть, в отношениях с собственными гражданами? Все эти вопросы мы обсуждаем с гостем недели, профессором Кавказского университета в Тбилиси Вахтангом Парцвания.
Если нынешний кризис в Грузии – это ошибка мечты, то как она могла ее допустить и недорассчитать? Если это ее планы, то в чем они заключаются?
Ну, вопрос не такой простой, потому что действительно сложно сказать, чем руководствовалось политическое руководство, когда оглашало решение о заморозке переговоров с Евросоюзом до 28 года. И пока еще гадают, было ли это решение продуманным в том смысле, что было ли власть готова к такому сопротивлению и протестам, которые мы сегодня видим на улице. Причем здесь, я бы сказал, мнения разделяются на две части. То есть одна полагает, что это продуманная акция, и ожидали подобного рода сопротивления для того, чтобы сразу включить маховик репрессий и те обещания, которые были высказаны до выборов, расправиться с оппозицией, посадить их, запретить и так далее, вот сейчас начинает воплощаться. Вот. Но есть другое мнение, я скорее все-таки ко второму принадлежу, что немножко недорассчитали. Вот в последнее время, если посмотрите на общую экономическую ситуацию, на политическую обстановку, несмотря на некоторые проблемы, которые были, в общем и целом много чего им удалось сделать. И на этом фоне, возможно, возникла некая эйфория. Возможно, возникло определенное головокружение от успехов, и тем более после того, что выборы прошли в их пользу и каких-то массовых протестных акций мы не наблюдали, они решили, что можно и еще один довольно острый, эскалирующий шаг, но тем не менее не имеющий каких-то серьезных, вот, чтобы власть не справилась, последствий. И еще возможно, что этот шаг был неким даже эмоциональным, может, продуманным, но я имею в виду, что он совпал со временем с тем решением, которое было принято Европейским парламентом, не признавать выборы, то есть они призвали Евросовет воздержаться от признания и провести расследование, и даже они сказали о том, что необходимо ввести санкции против политического руководства грузинской мечты. И буквально там 2-3 часа прошло после вот этого решения Европарламента, когда было озвучено встречное решение прекратить переговоры, заморозить их, отложить и так далее с Евросоюзом. Поэтому вот вторая такая, скажем, группа мнений считает, я скорее к ней предрасположен, что немножко недорассчитали реакцию. Поэтому сейчас приходится вот выправлять ситуацию, но пока, как мы видим, жесткими мерами.
Все, что происходит сейчас, началось, по большому счету, уже тоже не сегодня. Да? Это продолжается уже с 22 года, этот разворот. И я хочу понять, насколько грузинская мечта способна регулировать свою зависимость от внешних связей. А вот этот разворот, на что рассчитывала грузинская мечта? На более мягкую реакцию Евросоюза, на то, что она будет более-менее регулируемая? Или, в общем, она может себе позволить себя вести, ну, как Алиев, в какой-то степени, на которую она явно хочет быть похожа?
Я думаю, что вы правы. Скорее всего, она рассчитывала, что можно регулировать реакцию европейского сообщества. В том смысле, что каких-то резких движений против Грузии принято не будет. Это подтверждает еще и тем, что сама партия себя позиционирует как прозападная партия. И даже предвыборная политика была основана на одной из таких ключевых, я бы сказал, основ, что Грузия войдет в состав Евросоюза, да, к 2030 году, но она обязательно войдет. И это вхождение будет только на условиях достоинства. Мы не с протянутой рукой, а, так сказать, с поднятой гордой головой. Вот с такой риторикой. И народ, общественность, граждане вполне этому поверили. Действия, которые подтверждают, что Европейский Союз, он важен для грузинской мечты. Просто недооценили уровень реакции. Тем более, что сейчас вот эти последние события в мире и перетрубации, которые мы видим и в Европе, в том числе в Германии, прежде всего, и выборы в Штатах, которые прошли, они совпали очень удачно. Мне кажется, они рассчитывали, что это время будет турбулентным временем, и волна обострений на фронте, в войне тоже играет свое значение. Поэтому не до Грузии будет в Европейском Союзе, не до санкций, не до ограничений и такого, скажем, откровенного непризнание того, что делает грузинская мечта. Надо сказать, что пока тоже неправильно говорить, что Евросоюз принял решение окончательно, что все, значит, никаких разговоров с грузинской мечтой, мы с ними не встречаемся, не признаем. Такого тоже нет. И в этом смысле отчасти, может, и оправдана для грузинской мечты такая политика. Потому что сейчас пока идут разговоры о том, что скорее надо не признавать, но надо провести миссии, значит, какие-то полевые исследования посмотреть, изучить хорошо, насколько действительно выборы были сфальсифицированы, в каких масштабах, и уже потом принимать решения. Поэтому вот как бы, мне кажется, вот та веха, которая касалась выборов, она практически была пройдена. И, может быть, даже шло к тому, чтобы искать точки соприкосновения и сближаться с партнерами из Евросоюза, медленно, там, каким-то образом, каким-то компромиссом приходить и к оппозиции, как это было в 2020 году, и заводить их в парламент. Вот, скорее всего, вот в этом ключе все шло в последние несколько дней, пока вот не произошло совершенно неожиданное решение о том, что надо приостанавливать переговоры с Евросоюзом.
В какой степени грузинская мечта может позволить себе обострять эти отношения с Западом? Я сейчас имею в виду даже не политический процесс, а вот объективные вещи. Ну вот насколько, я уже сказал про Алиева, да, вести себя как Алиев грузинская мечта не может, по объективным причинам. А как она может себя вести и в какой степени она реально зависит от программы Евросоюза, от помощи Евросоюза, от экономических отношений с Западом вообще?
Я бы сказал здесь две вещи. Экономическая и, наверное, такая социально-культурная, что ли, второй такой срез. С экономической точки зрения Грузия может себя так вести, потому что вот если посмотреть на экономическую зависимость, Грузия смогла немножко сбалансировать эту зависимость, потому что основной, скажем, торговый оборот идет не со странами ЕС. Это, прежде всего, это страны Средней Азии, Кавказ, Россия. И уже после них начинаются страны, которые по торговым оборотам, Германия, например, или даже Болгария. Болгария – страна, куда идет самый большой объем экспорта в Евросоюз. Поэтому вот экономическая зависимость от, так сказать, бизнес-направления, она высокая, но не настолько, чтобы она была выше, чем со странами ближайшего региона Кавказа, Средней Азии и России. Да, инвестиционные объемы тоже, я бы сказал, вот если взять период, когда было подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом, 2014 год, и вот 10 лет сопоставить, объем инвестиций, прямые иностранные инвестиции из Евросоюза примерно на одном и том же уровне. Они не существенно возрастают и не существенно падают. То есть какая-то зависимость инвестиционная есть, но не критическая. Идут инвестиции и из России, и из Турции, из Азербайджана в больших объемах.
И это та часть экономической деятельности, которая не очень может зависеть от политических пертурбаций.
Да. Если, например, не дойдет до санкций. Потому что санкции создадут очень негативный фон, и объем инвестиций может сократиться. Для того, чтобы все-таки ограничить риски компаний или бизнеса в странах, где политическое руководство находится под санкциями. Но вот второй срез, вот культурно, так скажем, социальный, он очень чувствительный. И снижая зависимость от Евросоюза, Одновременно это невозможно сделать, не снизив вот такой культурного обмена по программам, образовательным программам в системе здравоохранения, технологический обмен, который существует, или много, например, грузинских граждан уезжает не только работать, но какой-то опыт получать, и сюда приезжают на повышение квалификации различные эксперты, и программы проводятся совместные, там, например, по линии USAID идет поддержка сельского хозяйства, кредитование, льготное кредитование и разных направлений, которые играют свою роль. И если снижать такую зависимость, то общественно это будет чувствовать. Соответственно, вот реакция общественности, которая себя идентифицирует в основной массе своей с Европой, которая хочет сближаться, вот это вызывает крайне серьезную проблему для грузинской мечты. То есть экономически можно было бы снижать зависимость и вести такую политику векторальную, да, в разных направлениях, но вот с культурной точки зрения, скажем, мы сейчас будем сближаться с Ираном или с Азербайджаном или с Китаем и переводить все эти направления работы в евразийский регион, будет крайне негативно воспринято общественностью. И даже на уровне риторики вызывает серьезную реакцию, как вы видите сейчас. А уже на конкретных действиях это тоже может добавить обострения.
А может грузинская мечта рассчитывать на то, что ей удастся сгладить или вытянуть эффект, неприятный для себя эффект по времени? Может ей продержаться до вечера, да, и до утра простоять? Вот, а вот этот процесс, о котором вы сказали, вот этот негативный, что его можно растянуть на месяцы, может быть, даже на год. Такой эффект возможен?
Вы знаете, и да, и нет. Вот да, в том числе потому, что время относительно на их пользу играет, тут эмоции могут упасть, сейчас еще Новый год на носу, и как-то грузины народ эмоциональный, потом они могут успокоиться, и вот как это было с волной против закона об иноагентах, и потихонечку это может сойти на нет. Но нет с той точки зрения, что, я имею в виду опасность для грузинской мечты, состоит в том, что если этот масштаб международной изоляции со стороны Евросоюза будет расти, то она остается, по сути, одна. Одна в парламенте, она остается одна без, так сказать, без оппозиции и, более того, внутреннее неприятие будет дальше расти, потому что мы видим, что количество, например, госслужащих, увольняющихся со своих позиций, мы видим, судьи уволились, значит, из культурной среды, артисты, например, бойкотируют, и вот в какой-то общественной деятельности гражданского неповиновения. Вот такое частичное, пока оно массово не ощущается, но оно существует. И вот риск того, что может перейти грань с течением времени, если ничего сделано не будет, например, будет ужесточаться репрессии, а европейское сообщество не будет положительно никакие шаги в сторону, так сказать, встречной стороны, сближаться с грузинской мечтой, приведет к тому, что эта изоляция еще сильнее возрастет.
И а вот как это... она может выглядеть? Вот, я понимаю, что вариативно есть разные сценарии этой изоляции. Если пройтись по основным, более-менее щадящим, да, и более-менее уже реально опасным и чувствительным для грузинской мечты.
Я думаю, что будет перенастроено евразийское направление. То есть будут разговоры о том, что необходимо усиливать экономические связи с регионом, с Азербайджаном, с Арменией. Надо выходить на развитие сотрудничества с Казахстаном. Киргизия, например, вот крупнейший экспортный рынок для Грузии оказалась Киргизия по итогам 23-го и его даже части 24-го года. Потому что туда идут огромное количество машин, которые импортируются в Грузию из Штатов. В основном это американский импорт. Потом эти машины формально идут в Киргизию, но какие-то журналистские расследования подтверждают, что значительная часть из них попадает в Россию.
Но ведь это вот то, что вы, кажется, упомянули, извините, что перебил, но это как раз та часть бизнеса, та часть экономики, которая может оказаться очень чувствительной к политическим изменениям, к санкциям и так далее. Здесь ведь тоже есть, собственно говоря, это сообщающие сосуды, да? То есть если мы говорим о евразийском рынке, мы все равно говорим в определенной степени о западном.
Вы совершенно правы в том смысле, что вот к экономической политике грузинской мечты претензий со стороны граждан общественности нет. Все как-то наоборот чувствуют, что экономика растет, а я вам цифры могу привести, там ВВП за последние два точно вот до войны и этот, даже 3 года выросло примерно 60%. Зарплаты выросли примерно на 40%. Бюджет вырос примерно на 50%. Но вот возникает эта проблема ментального характера, когда это не является таким разменом, чтобы отказываться от европейского пути. И вот здесь разлом.
А в этих 40%, на которые все это растет, да, и 60%, сколько здесь, грубо говоря, войны?
Значительная часть войны, потому что такой динамики до войны не было. Война началась, и здесь объективные и субъективные факторы. Объективные в том смысле, что торговля перераспределилась из России на другие регионы. И она пошла даже в Китай, допустим, что-то из Евросоюза через Россию шло в Китай или в Казахстан. Оно стало идти через Грузию, Кавказ, Среднюю Азию и туда дальше. То есть объемы торговли выросли через эти страны. Плюс товары, товаропоток в Россию вырос, товаров, которые не под санкциями, поскольку Евросоюз даже товары, которые не под санкциями, ограничивает, компании какие-то отказываются экспортировать даже то, что не под санкциями, а уж не говоря о том, что под санкциями, эти вещи тоже идут в Россию, обходных каналов много, Грузия официально этому не способствует, но неофициальные каналы через Грузию, через Армению, через Азербайджан, об этом много всего написано, известно, тоже идут. И это все оставляет, конечно, значительный объем средств в стране. Но к этому еще добавляется фактор российских граждан, релокантов, которые переехали, большое количество приехало в Грузию. Они открыли с момента войны больше 40 тысяч юридических лиц малого бизнеса. Они зарегистрировали фирмы, которые владеют компетенциями, которых в Грузии не было, особенно в сфере услуг, торговли, ресторанного бизнеса. Все это стали развивать, вкладывать деньги, и, безусловно, это положительно играет на экономическом развитии. Поэтому российский фактор, точнее, фактор войны, он, там, я сейчас моральную сторону опускаю, но сыграл положительную роль на грузинскую экономику.
Ну, то есть это достаточно конъюнктурный рост.
Конъюнктурный, совершенно верно. Вопрос в том, насколько он долгосрочно закрепится. Ну, например, вот он называется средний, так называемый, торговый путь. Путь из Европы в Китай. Он уже активно осваивается, развивается. Инвестиции и Казахстан, и Азербайджан, и Грузия, и Китай как приоритетное направление стали туда вкладывать. Это обходной путь по российского северного пути. И сможет ли, ну скажем, какой-нибудь благоприятное для всех развитие событий, война заканчивается, какие-то ограничения снимаются, и вернется ли все в довоенное состояние с точки зрения торговли через Россию, или же этот путь закрепит себя так, что оно уже реальная альтернатива тому российскому пути и сможет даже в мирные времена существовать в тех объемах, которые сейчас. Вот этот вопрос пока открытый. Мне кажется, что это вполне реализуемо, потому что сейчас очень много сложностей, например, с таможенным оформлением или порта, например, из, скажем, Азербайджана едет через порт, грузы переезжают в Казахстан. Там инфраструктура ограничена, паромов мало, грузы стоят неделями. Поэтому пока пропускная способность очень невысокая для того, чтобы справиться вот с этим объемом товародвижения, который идет или в сторону Европы, или в сторону Китая.
Если мечта не проявит той гибкости, в которой ее оптимисты подозревали, она сейчас входит в клинч, она переходит к репрессии, то есть идет по жесткому сценарию. Все это как отражается на ее экономических перспективах и, соответственно, политических предложениях тоже?
Я думаю, что это все-таки отразится в первую очередь в потоках валюты сюда. И те вещи, которые были сделаны в последние месяцы, например, чтобы удержать стабильный курс, было потрачено из валютных резервов страны приличные суммы денег, около $700 миллионов, чтобы курс лари не сильно вырос или он удержался на приемлемых вариантах. Но это какие-то, скажем, форс-мажорные обстоятельства, когда государственный бюджет тратит на это деньги. Но если это примет более, так сказать, стабильный характер, вот, ослабление национальной валюты, то тратить они так деньги не смогут, и курс будет снижаться. А это значит, что с учетом зависимости от импорта, а Грузия сильно зависит от импорта, и, так сказать, внешний торговый оборот, он дефицитный у Грузии там, в больших-больших объемах. Поэтому сумма валюты требуется для того, чтобы курс как-то держать на плаву. Сокращающие резервы этого давать возможности не будут, и цены будут расти из-за того, что импортная продукция будет дороже. Своего производства очень мало, а приходится импортировать. Поэтому долгосрочно курс вот при подобных обстоятельствах будет, конечно, снижаться. Второй момент – это, конечно, углубляющаяся изоляция, потому что если она упрется до конца и будет подавлять всю протестную активность и как-то не делать какие-то компромиссные шаги вот навстречу протестующим. Да я даже сказал, там, мне кажется, достаточно одного пока шага, никаких там перевыборов. Можно было бы даже их избежать, если бы они сказали, что возвращаются к ситуации до 28 ноября, когда вот это решение было принято о подложении вступления в Евросоюз. Вот, мне кажется, напряжение сразу бы сбавилось. И вот чем дольше это напряжение существует, тем больше требований перерастает в политические. Ведь перевыборы требовали лишь вот эти партии, но не граждане. И если вот так и будет продолжаться, то перевыборы будут уже и граждане требовать, понимаете? Вот эти риски для грузинской мечты. Но вот если она будет дальше идти, с одной стороны, есть риск того, что вот объем протестов, сопротивление гражданского, там, увольнение из госслужбы, там, перерастание, это в том числе на сотрудников МВД, мы видели, что и в МВД люди уходят, не соглашаясь с теми мерами, которые, репрессивными мерами, которые принимаются. Вот это все может вызвать довольно глубокий политический кризис, не столько экономический, сколько политический кризис. Как справиться, грузинская мечта, очень сложно сказать. Но мне кажется, и надо будет идти на какие-то встречные шаги, чтобы минимизировать для себя риски.
Какие, ну, скажем так, политические, внешнеполитические риски возможной экономической изоляции?
И первое – это санкции. Но санкции, тут разные мнения бытуют на их силе воздействия. Но ожидать санкции масштабные, глобальные, там, секторальные, например, против Грузии, этого не стоит. Все-таки Грузия не устраивает там геноцид, не врывается в какую-то страну с войной или, так сказать, права человека здесь тоже, так сказать, собственных граждан пока вот не носят нарушения, да, вот такого большого масштабного характера. Поэтому санкции ограничиваются вот даже в той риторике, которую мы слышим, персональными, индивидуальными санкциями. Это санкции против конкретных лиц. И они тоже вот, не такого масштабного характера, например, запрет на въезд в какую-то страну. Вот сейчас приняли, значит, балтийские страны санкции против руководства грузинской мечты на въезд. То есть в другие страны можно, но к ним нельзя. Насколько это критично или чувствительно? Даже финансовых санкций там нет. Вот. Поэтому, вот еще раз повторюсь, вот масштабные санкции, там, касающиеся, например, отключение от свифта, чтобы банковские карты здесь прекратили работать массово, там, или против запрета инвестиций там, в грузинскую энергетику, там, финансовый сектор и так далее. Таких вещей ожидать не стоит. Но вот индивидуальные санкции чувствительные будут, неприятные для конкретных индивидов и членов их семьи, безусловно, они неприятные, но они не критические для экономики, то есть какого-то экономического коллапса, резких там, галопирующей инфляции, резкого падения курса лари, такого ожидать не стоит. Но это будет медленная деградация. Вот такая медленная, поэтапная ухудшение экономических условий, перенастройка экономики на других партнеров. И вот такое, ну, мы видим же страны Средней Азии, если мы возьмем. Ни у кого из них нет статуса кандидата в Евросоюз. Никто из них не стремится в Евросоюз, но как-то торгуют, живут в регионе, вполне могут сносно там, где-то с довольно высокими экономическими показателями, опять же, конъюнктурными. Но в общем и целом на одном и том же уровне с некоторыми небольшими изменениями, но тем не менее вот в такой, скажем, клуб этого эшелона Грузия может спокойно попасть и развиваться маленькими темпами дальше. Но это уже не высшая лига, это уже не европейский, скажем, чемпионат или чемпионат мира, куда все-таки грузинские граждане исторически стремились, хотели, и амбиций очень много, вот. Но пока вот власть сдерживает эти амбиции, чтобы удержаться самому на плаву.
А насколько велики риски внешнеполитической переориентации, да? Если экономика завязывается все больше на восток, на глобальный юг и так далее, а насколько возможно и политическая переориентация в этом направлении? Ну вот, прежде всего, конечно, Россия, как говорят, очень много.
Я думаю, здесь все-таки граждане вот такой откровенной переориентацию поддерживать не будут и будут сопротивляться. Ведь эта переориентация, она же не такая тихая. Хочешь, не хочешь, но какие-то встречи надо будет на дипломатическом уровне проводить. Надо будет идти на определенные уступки. Ведь эти страны, регионы, в том числе Россия, это не те страны, которые очень легко чему-то уступают. Она, скорее всего, наоборот, оказывают сильное давление на то, чтобы уступок было больше. Мы видим это по ситуации в Абхазии, например. Поэтому это все будет ощущаться, а медиа-среда, которая существует, или даже гражданская активность в Грузии, она высокая. Она просто так, скажем, умолчать, замолчать, задавить будет очень тяжело. И тех ресурсов, так сказать, подавления у грузинской мечты немного.
Гостем недели был профессор Кавказского университета в Тбилиси Вахтанг Парцвания.